«О, и что я сделал? За что эти лайдаки меня мучат? Что я им? Я бедный еврей. Пан, прикажи им отпустить меня». «Молчи, собака. Говори, с каким поляком ты вчера шептался». «Я?» — еврей поднял руки кверху. «Чи у меня две головы, чи я с ума сошел, чи я не вем, что каждого ляха фук и за шею? Никакого ляха я не видел». «Врешь, гадина!» — закричал Петр. «Бейте его, пока он не признается». Кряж ухватил еврея, но и под ударами тот продолжал клясться, что никого не видел. Он говорил с ляхом, но тот лях, что за лях? Он старый органист из костела. Петр отпустил еврея и успокоился. «Тебе показалось, Горлинка», — сказал он Аниле, но та побледнела и покачала головой. «Он здесь, он замыслил на меня», — повторяла она с упорством. Петр вспомнил и эту сцену, и на мгновение замер от страха. «Несомненно, что-то есть. Ах, он беспечный! Завтра же поедет и обыщет все норки в городе. Небось, никакой лях не спрячется». «Княже!» — послышался в темноте вдруг встревоженный голос. «А, княже!» «Кто? Что надо? Это ты, Еремей?» — спросил Петр, узнав Десяцкого от караула. «Я, княже, прискакал гонец из Москвы, хочет царя видеть». «Гонец, сведи его в караульную избу и вели утро ждать, а грамоту возьми». «Не дает, да самого царя хочет, беда на Москве». «Что?» — у Петра замерло сердце, и он быстро вскочил на ноги. «Какая беда? Мор, чума, слышь, весь город вымер». «С нами крестная сила! Гонец! Где гонец? Здесь!» Князь быстро пошел за Еремеем. Царскую палатку окружили три цепи часовых. Петр дошел до крайней цепи и там увидел гонца. Это был дворянский сын Никитин. Молодое лицо его при свете факелов было измучено и бледно. Одежда запылена и изорвана, конь его, покрытый пеной, весь дрожал мелкой дрожью и гнул ноги. Петр быстро подошел к нему. «От кого грамота?» — спросил он. «От князя Теряева-Распаяхина и патриарха», — ответил Никитин. «Наказано немедля царю в руки дать». «Семья государева сохранена? Слава Богу! В Угриши перевезли». Петр широко перекрестился и повел гонца за собою. Царь проснулся от тихого шепота в соседней горнице. «Кто там шумит? Заглянь!» — крикнул он строго. Спальник выглянул и тотчас вернулся. «Князь Петр Теряев гонца из Москвы привел». «Гонца из Москвы?» — испуганно вскрикнул царь. «Сюда его скорей! Огня неси! Ну!» И минуту спустя, свесив босые ноги с постели, в одной рубахе, царь читал донесение Теряева и послание патриарха, а спальник держал подле него высокий подсвечник с шестью восковыми свечами. Царь дочитал послание и скорбно опустил голову. «Наколдовала старая», — прошептал он суеверно и поспешно перекрестился. «Князь Петр», — сказал он, направляясь, — «зови Конюшева ко мне и буди Трубецкого князя. С утром я на Москву еду немедля. Здесь Бог благословил меня, там покарал. Да будет воля его», — проговорил он набожно. Еще воины спали крепким сном, когда их начальники с тревожными лицами торопливо собирались к царской ставке. Князь Теряев, Морозовы, Щетинин, Трубецкой, фон Дам, Лесли и Артамон Матвеев все собрались у царского входа и тревожно шептались. Весть о московском бедствии уже достигла их, и всякий трепетал за участь оставленных дома. Морозовы дрожали за своих жен, князь Теряев за жену и сына с невесткой, и у всякого был на Москве кто-нибудь близкий, за участь которого трепетало его сердце. Царь вышел, и все упали на колени. «Горе посетило нас во время утех и счастья», — сказал дрогнувшим голосом царь. «Господь, благословляя наше войско, гневом обрушился на народ. Мор в Москве, в Новгороде, в Пскове. Люди гибнут без покаяния, лежат на улицах и стогнах непогребенными и смердят. Церкви пусты, ибо попы все померли. Мор и гибель наколдовала мне лукавая ведьма». Среди бояр послышался ропот. «Вот что сказал государь: еду я в Москву, ибо место мое там, где народу худо. Со мной ты поедешь», — он указал на Артамона Матвеева. Да ты еще», — он указал на Морозовых и князя Теряева. «Тебе, князь, за сына твоего низкий поклон, ревнивый до дела и мужествен. В такое время на Москве он один стоит». «Мы все твои холопы», — ответил князь, кланяясь. «Так», — продолжал царь, — «а походы вы вершите, как бы при мне было. На чем вчера решили, то и будет. Я на Москве буду недолго и опять ворочусь». День занимался ясный, светлый, солнечный. Царский обоз уже вытянулся длинной линией, кони ржали, повозки скрипели, народ шумел. Князь Трубецкой торопливо строил полки для прощания с царем, а царь благочестиво слушал раннюю обедню, а за нею панихиду по всем погибшим от мора и на войне убиенным. Прекрасное лицо его было грустно, в глазах стояли слезы, он крепко бил челом в пол и молился. Все кругом стояли молча и с умилением смотрели на царя, который, сознавая свой долг и ни минуты не колеблясь, собрался ехать в город, пораженный чумою. Глава 22. Удар. Проводив отца, который уехал с царем, Петр вернулся в свою ставку, и первая мысль его была об Аниле. Но усталость взяла свое, и он, повалившись на постель, не раздеваясь, как был, заснул крепким сном. Наступила уже послеобеденная пора, и все в лагере спали, когда Петр проснулся. Он вышел из палатки. У ее входа, растянувшись во весь богатырский рост, храпел кряж. Петру стало жалко его будить, и он пошел к своему полку, чтобы взять оттуда коня и ехать в Витебск, к своей Аниле. Сердце его радостно билось, отъезд отца развязывал его, освобождая от постоянной лжи, потому что до конца похода он не хотел ничего говорить ему про свою любовь. И он шел, весело напевая, коновязем своего полка. Кругом все спало, воины не укрывались в палатках и лежали где попало и как попало. Между колесами телег, на самом припеке, почти под лошадиными копытами, ничком, навзничь, боком. Оставшиеся на часах тоже дремали, опершись на свои копья или алебарды. Крепок среди русских был обычай после обеденного сна, и Петр невольно усмехнулся: «Вот приди теперь, ляхи, и вяжи живьем, потому что у русского этот сон крепче ночного». Он подошел к коновизям. Часовой поспешно подбежал к нему. «Снаряди мне коня», — приказал ему Петр, и тот, бросив копье, торопливо начал обряжать коня для князя. В это время из палатки вышел Тугаев. Петр дружески ему улыбнулся. «Чего не спишь?» «Жара разморила», — ответил Тугаев и закричал во весь голос: «Илья, браги!» Илья, молодой парень, длинный и тонкий, вскочил как ужаленный и бросился к обозу. Тугаев подошел к Петру. «Жара», — повторил он, — «а потом думы. На Москве-то у меня молодая жена оставлена. Голос его дрогнул, и он отвернулся. Петр дружески положил ему на плечо руку. «Э, Павел Ильич, нечто подле нее нет людей, увезут, как и всех прочих, нечто оставят в Москве. Смотри, Никитин Байл, никого, почитай, не осталось. Так, людишки только, а то купцы даже поехали». Тугаев вздохнул и кивнул головою. «На то только и надеюсь». И потом спросил: «А ты к ней?» Петр улыбнулся. «К ней. Пока спят, а там и назад. Да тебя просьба. Коли князь всполошится, ты распорядись с полком, а я в одночасье и назад». «Ладно». Часовой подвел коня, и Петр лихо вскочил на него. «Прощай пока что. Прощай». И Тугаев долго смотрел вслед Петру, пока по дороге еще крутилась пыль от конского бега. «Добрый парень», — подумал он про князя с нежностью. Они не только сдружились между собою, но успели и побрататься. Молодому Петру необходим был друг, которому он мог бы поведать про свое счастье. Да и Тугаеву, который был всего на 2 года старше Петра, дорога была его дружба. Петр летел вихрем по пыльной дороге, думая об Аннеле, о свидании с нею и о приготовлениях к переезду. Надо с Мордкой этим договориться насчет воска и доставки девушки в Вильну. Оставить ее в Витебске он боялся, потому что мало ли что может случиться. А пусть он ее провезет в Вильну, которую все равно займут русские, и там Мордке найдет Петра, проведет его к Аннеле и заработает хорошие деньги. Сердце его трепетало и билось. Вот уже разрушенные ворота, узкие улицы, загроможденные обломками, костел, маленький переулок, поворот и... Петр осадил коня и растерянно оглянулся. «Что это? Где же дом еврея?» Кровь похолодела в его жилах, он спрыгнул с коня и бросился вперед. «Вот он! Но вместо него одни обгорелые развалины!» «Мордке! Мордке!» — закричал исступленно Петр, но кругом было безмолвно, и только черные балки молчаливо свидетельствовали о недавнем разгроме. Петр 2 раза обежал развалины, бессмысленно повторяя: «Аннеля! Мордке!» Потом он взял в повод коня и поспешно пошел по улице, высматривая жилой дом. В конце улицы он увидел 2 еврейских мальчишек и бросился к ним, как коршун. «Где отец? Где мать?» — спросил он их, ухватив одного за волосы. Дети заорали благим матом, и на их крик, словно из земли, выросла маленькая худенькая еврейка и ястребом кинулась на Петра. Он схватил ее. «Где муж твой?» «Муж? Лейзер?» «Лейзер, Мордке, все равно! Давай мне его живо!» В голосе и жесте Петра было столько повелительного, что еврейка беспрекословно повернулась и повела Петра, крикнув плачущим детям: «Ша, киндер!» Следом за еврейкой Петр с трудом пролез в узкий пролом каменной стены, прошел двор, заросший бурьяном, и вошел в помещение, служившее, вероятно, банею при панском дворе. При входе его толстый маленький еврей, рыжий как медная монета, быстро вскочил с лавки и испуганно возрился на Петра. Петр с трудом перевел дыхание. Как ни был он сильно взволнован, но его поразил тяжелый запах в комнате. Еврей тем временем испуганно отвешивал поклоны, а жена его что-то быстро говорила ему на своем жаргоне. Наконец Петр перевел дыхание. «Мордке знал?» — прямо спросил он. «Мордке?» — протянул еврей, но Петр нетерпеливо махнул рукою, вооруженной плетью, и еврей тотчас кивнул головою. «А то як же?» — ответил он. «Знал?» «Где он?» «А я же откуда знаю?» — пожал еврей плечами. «Не мучь ты меня, жид!» — закричал Петр. «Ты не мог не видеть, как горело его мурье. Или скажи все, и я заплачу тебе, или...» И он грозно поднял руку. Жид испуганно отшатнулся. «Ой, вей, я все буду говорить пану. Я бедный еврей, я бедный еврей, что я могу? Одни говорят, скажешь, убьем. Пан говорит, не скажешь, убью. Ой, я бедный». Они давали 10 карбованцев. «Пан даст 20?» «Дам, говори». Петр кинул ему 2 золотые монеты, и Лейзер, торопливо размахивая руками, начал рассказывать. К Хаиму приехал польский гусар и у него жил. Потом Хаим говорил с Мортке, потом они достали коней, возок, и вот вчера в ночь уехали, а хату зажгли. Панна Анеля кричала и плакала. Он жалел панну, потому что пана Подкоморья все знали, но у польского гусара были пистолеты и сабля. Петр даже пошатнулся от неожиданного удара. Увезли. Она просила уберечь ее, и он ей не поверил. Теперь где она? Куда они поехали? «Дали Бог, не вем, як Бога кохам не вем», заклялся жид, мотая головою. «В Вильну? Може и в Вильну. По какой дороге? Я ж так испугался, что и не глядел. Уехали, и Бог с ними». Петр тихо пошел по двору, вышел на улицу и сел на коня. Лицо его было бледно, как бумага, глаза потускнели, и он не видел и не сознавал дороги. «Петр Михайлович, что с тобою?» — испуганно воскликнул Тугаев, встретив его. Петр махнул рукою и, сойдя с коня, бессильно опустился на обрубок дерева. «Да скажи», — приставал Тугаев, — «може, я помогу в чем, а?» Князь молчал, потом вдруг встал и сжал кулаки. Мертвенная бледность сменилась гневным румянцем, глаза сверкали. «Слушай», — сказал он Тугаеву, — «у меня какой-то поляк украл Анелю, украл и увез, украл душу мою. Слушай, я клянусь теперь», — и он поднял руку, — «не знать женщины, кроме моей Анели. Клянусь искать ее всюду, а дотоль ни одного поляка не щадить. И будь он пеший, без меча или пистоля, будь он наг, босс и болен, я все же убью его, клянусь в этом». И он широко перекрестился. Тугаев смотрел на него пораженный и безмолвный. «Если тебе нужен пособник, я твой», — сказал он наконец. Петр обнял его и вдруг разрыдался. Для молодого сердца горе было слишком тяжело и нежданно. «Павел, как мне горько! Господи, как мне горько!» Со стоном произнес он. Глава 23. Немного историй. Чума окончилась, то есть ее страшное опустошительное действие окончилось настолько, что жители могли воротиться в Москву во главе с царской семьею и Никоном-патриархом. Но по Руси она еще губила людей, медленно смиряясь, как разъярившийся зверь. Повсюду были выставлены заставы, устроены карантины, и пришедшие из чумных местностей наказывались смертью. Успокоенный царь снова вернулся на театр военных действий в Смоленск, где была его главная квартира, и двинул войска свои далее, но и без него князь Трубецкой и Шереметьев одерживали победы над ляхами. Триумфальным шествием был весь поход русских на Польшу. Неприятель разбегался в страхе, города падали и сжигались. Шереметьев взял город Велиш, а царь взял Борисов, перешел Березину и стал под Вильной. Гетманы Радзивилл и Гаевский были разбиты на голову и бежали. Вскоре были взяты Ковно и Гродно, наконец пала Вильна, и 30 июля 1655 года, через 2 года после начала похода, царь торжественно въехал в столицу всей Литвы. Торжественность въезда превосходила все дотоле виденное, и царь поразил своим великолепием простодушных литовцев. В город друг за другом въехало 60 карет, причем по одной карете в двух десятках были разительно роскошны. Обитые алым, синим и зеленым сукном, запряженные каждая 12 красивыми лошадьми, с кучерами в высоких черных шапках и голубых кафтанах, они заставляли думать, что в них сидит сам царь. Но царь ехал позади этих 60 карет в драгоценной карете французской работы, обитой коричневым бархатом, с 5 главами наверху, с позолоченными орлами на главах. Кучера были также в высоких шапках, но в коричневых кафтанах. Царь сидел в боевом облачении, но вместо шлема на нем была шапка Мономахова, вся унизанная жемчугом. Вокруг кареты шло 12 брабантов с ярко-блестящими секирами, впереди бежали вершники и скороходы, сзади густой толпой ушли и ехали полковники, генералы и ближние бояре, и все время беспрерывно грохотали пушки. Царь занял Радзивиллов замок, до которого по всей дороге было разостлано алое сукно. Литва стала нашей. А в то время, как мы одерживали победы, завоевывая Литву, шведский король Карл X завоевал Польшу. Он занял Варшаву, Краков и шел по всей земле с огнем и мечом. Польше пришел конец. Историк Дарвилл говорит, казалось, что в сие время обратились все бедствия на Польшу. Шведы завладели большую ее частью, россияне разоряли Литву, казаки тем временем отторгнули Чермную Русь. Несчастный польский король Иоанн Казимир поручил свое отечество Пресвятой Богородице и сам бежал в Силезию, по примеру Людовика XIII, убежавшего из Польши также в 1638 году. Это время, между прочим, описано Сенкевичем в его романе «Потоп», в котором, к сожалению, более поэтического вымысла, чем исторической правды. Польша погибала. Царь, вскоре оставив города на воеводство близким людям, вернулся в Москву, и слава русского оружия заставляла задумываться Европу. Но испокон веков дело нашего оружия уничтожали интриги и дипломаты. Так было и тут. Существование Польши было необходимо для равновесия сил европейских держав. Ей надо было помочь тайно или явно, ее надо было поддержать и восстановить. И за это дело взялся австрийский двор со своим дипломатом Алигретти. Лучшим средством помочь Польше было поссорить двух ее неприятелей, русских со шведами. И хитрый дипломат с энергией взялся за это дело. Он начал с того, что изумился дерзости шведского короля, воевавшего с Польшей самостоятельно, в то время как войну начал русский царь. В этом он видел прямое неуважение к русскому царю и сумел действительно попасть на больное место. Дальше он сумел внушить мысль о возможности войны со всеми католическими державами из-за Польши и советовал защитить ее при заключении мира от посягательств Швеции. И, наконец, на почве вражды к протестантству, не признающему ни святых, ни таинств, он сумел склонить на свою сторону патриарха Никона, который стал говорить царю о войне со Швецией. Со всех сторон оказывали давление на царя, а тут еще русский самозванец Тимошка Анкудинов нашел в Швеции приют, и царь объявил ей войну, в которой была наша гибель и возрождение Польши. Войска из Литвы были двинуты на Швецию. В короткое время мы взяли Орешек, Ниеншанс и подошли к Нарве под руководством боярина Ордын-Нащекина. В то же время Долгорукий двинулся к Дербту, взял его и соединился с Черкасским, пошел на Ригу, но на этом и кончились успехи нашего оружия. В несчастной осаде мы потеряли до 10 000 убитыми, 14 000 пропавшими без вести и принуждены были отступить. В то же время на Виленском съезде поляки, обольстив царя польскую короною, получили назад все земли, завоеванные русскими. Причем, понятно, русский царь был обманут, и этот договор послужил только причиной к разладу между нами и Малороссией, которая не решалась нам более верить. А пока шли все переговоры, пока мы несчастливо воевали со Швецией, Ян Казимир вернулся и с успехом отвоевывал назад взятые нами города. Лилась кровь потоками, истощалось государство московское непосильными налогами для войны, гибли люди, и в конце концов мы остались ни при чем, обойденные хитрыми дипломатами. Самуил Коллинз писал в то время в Лондон к друзьям своим. «Русские, взяв Вильну и другие города, взяли в плен позорную болезнь и, вероятно, провладеют ею долее, чем иными городами. Прежде этой войны, в течение 1000 лет, болезнь сия не была известна в России». Принимая во внимание, что этот Коллинз был врачом при царе Алексея Михайловича, можно с доверием отнестись к его свидетельству. К тому же он оказался и пророком. Недолго в ту пору мы владели завоеванными городами. Память же о том походе в ее залоге живет и по сие время, губя русское население страшной болезнью. Петр Теряев участвовал во всех походах против поляков и вдруг из юноши обратился в зрелого мужчину. Все удивились, глядя на его военные успехи, и князь Трубецкой не раз говорил: «Царь наш батюшка прямой прозорливец, недаром он тебя полковником сделал». Петр рубился с поляками, не ведая ни сострадания к ним, ни пощады, и сами поляки узнали его с его полком, прозвав Кречетом. С такой силой и стремительностью он налетал на них. И всегда рядом с ним рубились Тугаев и Кряж со своим тяжелым шестопером. Петр везде искал Анелю, но нигде не находил ее, она сгинула без следа. Когда взяли Вильну, Петр переспросил чуть не всех евреев, но они только трясли пейсами, разводили руками и говорили: «Не вем, пан мой, яки мордки з Витебска, яки панна Анеля, ми туточки ниц не знаем». Петр приходил в отчаяние. «Ах!» — восклицал он, — «если бы не полк этот!» «Что бы было?» — спрашивал Тугаев. «Я бы поехал по всей Литве и Польше, ища Анелю. А теперь что я могу?» «Пожди!» — уговаривал его Тугаев. «Война окончится, замиримся и пойдем с тобою искать ее. Не могла она сгинуть». «Искать!» — говорил со стоном Петр. «Найти ее и узнать, что она уже жена другого, что проклятый ее насильник уже надругался над нею. Найду ее и убью». «Нечто она виновата? Ах, я мучаюсь, Павел, сил моих нет». И Петр плакал, как малый ребенок, вспоминая невинную чистую первую любовь, мелькнувшую, как луч в непроглядной тьме. Атаман Золотаренко, глядя с удивлением на Петра, восклицал: «От же гарный хлопец! Он не жалует ляхов, як добрый казак, так их подлых, гуляй, казак!» И все дивились удали Петра, не замечая, что в ней и отчаяние, и злоба, и беспощадная месть. «Нет Анели, нет даже следа ее!» Случалось, весь день истратив в поисках, Петр ночью предавался мрачному отчаянию и утром являлся перед своим полком угрюмый, бледный, с ярко горящими глазами. Солдаты смотрели на него с почтением и говорили: «Не поздоровится сегодня ляхам, коли дело будет». Война окончилась, и еще более убитый, мрачный возвращался Петр в Москву. Последняя надежда была утрачена, надежда хоть случаем найти Анелю. Теперь она уже пропала для него невозвратно. Это сознавал и друг его Тугаев, стараясь хоть чем-нибудь рассеять грустные думы Петра. Часть вторая. Тяжелые времена. Глава первая. Воры. В верстах 8 от Москвы по Можайской дороге, если свернуть немного влево, можно было видеть просторную избу с широким двором и зеленую елкую у высокого крыльца. Это был заезжий двор, хозяином которого был здоровенный мужик с черную окладистую бородой и быстрыми глазами по имени Никита Владимиров, прозвищем Свищ. Поздно вечером в январе 1659 года он запер крепко-накрепко двери в избу, заслонил окна ставнями изнутри и со своим прислужником спустился в просторный погреб, где они быстро принялись за странную работу. Егорка, рыжий парень лет 26, разжег стоявший в углу погреба горн, а когда разгорелись в нем уголья, Никита вытащил медную полосу и стал накаливать ее. Красный свет горна бросал на этих двоих людей свой отблеск, и они, сильные, высокие, казались заплечными мастерами, испачканными кровью. «Раздувай, раздувай, Егорка!» — говорил Никита, поворачивая на угольях полосу меди. «Будет теперь! Тащи молот да клеймо! Скоро бесов сын, чертова отродье!» Егорка бросился в угол подвала и тотчас появился вновь с тяжелым кузнецким молотом и двумя железными стойками. «Укладывай!» — приказал Никита. Егорка поставил одну стойку на наковальню, Никита тотчас наложил на нее полосу, а Егорка прикрыл ее другую стойкою, аккурат одна против другой. «Бей!» — сказал Никита. Егорка взмахнул молотом и ударил, что было силы. В медной полосе образовалось круглое отверстие величиною с нынешний пятак. «Важно!» — со смехом сказал Никита. «Валяй дальше!» И они снова накаливали полосу, укладывали ее и били молотом. Работа подвигалась медленно, но с каждым ударом из полосы меди выбивалась медная полтина, которую в ту пору, по приказу государеву, велено было считать за серебряную. Никита взялся уже за вторую полосу, когда со двора раздался оглушительный лай цепных собак, и почти тотчас в люк заглянула жена Никиты, Лукерья, и сказала: «Никита, кто-то ломится, ругается страсть как, и дюже в дверь лупит». Никита отбросил полосу, Егорка опустил молот, и в тишине до них отчетливо донеслись могучие удары в дверь. «Ишь, дьявол!» — выругался Никита. «Ну, я ему! Заливай уголье, Егорка! Да пойдем!» Егор быстро плеснул в горн водою, и уголья, зашипев, погасли. В погребе стало темно. «Захвати молот», — сказал Никита и полез из погреба, а следом за ним и Егорка. Когда они вошли в избу, стук в двери принял такой угрожающий характер, что казалось, вот-вот дверь разлетится щепками. Собаки надрывались от лая, но не могли вырваться за забор и помешать буянам. Никита стал оба к двери и осторожно открыл волоковое окно. В темноте зимней ночи он увидал три фигуры, из которых одна усердно молотила в дверь. «Стой, Панфил!» — раздался голос. «Поищем обрубочка какого, да и мы саданем!» «Ишь, дьяволы!» — испуганно подумал Никита и закричал. «Кто там? Чего ночью надобно?» Бой в дверь прекратился тотчас. «Откликнулся леший!» — послышался один голос. «Отворяй, что ли?» — раздался другой. «Али православных заморозить хочешь?» «Да кто вы?» «Поговори еще!» «Государево слово знаешь?» — со смехом ответил третий голос. Никита в ужасе отшатнулся, но тотчас же голос произнес успокоительным тоном. «Да брось кочевряжиться, Никитка! Отвори, а то петуха сейчас тебе пустим!» «Мирон! Кистень!» — вскрикнул Никита. «Он и есть! Отворяй, что ли!» Никита тотчас захлопнул окно и стал отдавать приказания. «Егорка, разжигай печь, живо, слышь! Лукерья, засвети огонька, да волоки на стол, что есть у тебя! Сейчас соколы!» И с этими словами Никита быстро выбил клин и снял тяжелый засов с двери. «Входите, гостями будете», — сказал он, впуская ночных посетителей. В двери белыми клубами пара пахнул морозный воздух. И, внося с собой холод декабрьской ночи, в избу вошли трое мужчин, один другого здоровее, и стали околачивать нога об ногу и дуть себе в кулаки. Один из них припадал на правую ногу и забавно привскакивал, стараясь согреться. Никита поспешно запирал засовом дверь. «Ну, волк, тебя заешь!» — заговорил мужчина с короткой ногой. «Счастье, что у Панфилушки ничего, окромя кулаков, не было. Полетела бы твоя дверь!» «И то едва не вышибли», — сказал Никита, с уважением оглядывая Панфилу, детину огромного роста, в коротком тулупе и триухе. «Ха-ха-ха!» — засмеялся Мирон. «Ты еще не знаком с ним-то? Ничего, парень добрый!» «Ну, угощай, хозяин!» — закричал Федька неустрой, увидев входившую Лукерью. «Сухая-то ложка рот дерет! На пустое брюхо не разговоришься! Мы, почитай, с вечера ничего не жевали!» «Милости просим!» — поклонилась гостям Лукерья в пояс. «Что Бог послал?» «Так-то лучше будет! Распоясывайся, что ли, братцы!» — сказал весело неустрой, и первым, наскоро покрестившись, уселся за стол. «Ну, хозяюшка!» — закричал он. «Для дорогих гостей, что есть в печи, все на стол мечи!» «Ишь ты!» — широко усмехнулась Лукерья. Тем временем за стол уселись и остальные, и скоро в горнице наступило молчание, нарушаемое жадным чавканьем трех ртов. Сильно были голодны Никитины гости, потому слопали они и щи с бараниной, и здоровый горшок каши, и курник, что изготовила Лукерья на случай заезда купца или боярина. Наконец, насытившись, они откинулись, вытирая вспотевшие лица, и Никита тотчас налил им по чарке пенного. «Вот это любо!» — сказал Мирон, а неустрой умильно посмотрел на свою стопку и заговорил с нею. «Винушка! Ась мое милушка! Лейся мне в горлышко! Изволь, красносолнышко!» И с этими словами он опрокинул чарку в рот и тотчас подвинул ее к Никите. «Подсыпь, сокол!» Никита налил и приступил к беседе. «Чего ради сюда попали? Али с сычом повздорили?» «Сыч-то, ау!» — сказал неустрой. «С того и к тебе пришли. Осиротели без него». «Побывчился?» Мирон замотал головою. «Стрельцы забрали. Слышь, этот черт Матюшкин давно на нас зубы точил. Да увертливы мы. А тут подьячие, вишь, доглядели, что Сыч рубли готовит, и зацапали. Мы в те поры ходили царя в Коломенское провожать, пояса снимать. Его и забрали, и животишки все, и акульку мою. Голос Мирона дрогнул. Сычу-то оловом глотку залил, продолжал за своего атамана неустрой. Акульку насмерть засек. Слышь, не сдалась ему черту старому, а мы в бега. Схорони нас неделю-другую, отслужим. Никита недовольно поморщился, но, зная, что за люди его гости, не решился перечить. «Что ж, поживите», — сказал он, — «тут в погребе места хватит». И прибавил: «От нечего делать, рублевиков поработайте». «Но нет», — тряхнув головою, ответил Мирон, — «у нас делов во сколько». И он поднял руку выше головы. «Буду Москву мутить», — пояснил он с усмешкою. «Ладно, узнает меня боярин Егор Савич за акульку мою. Раз вывернулся, ничто, теперь не уйдет от меня». «И я ему ногу помянуть охоч», — прибавил неустрой, показывая свою скорченную ногу. «А я ему за все свое житье холопское», — сказал до сих пор молчавший Панфил. Никита покачал головой. «Что и говорить, разбойник, вор как есть. Для чего только Москву поднимать? Да и как сделаешь это?» «Москву-то», — усмехнулся Мирон, — «да только кликни, нечто впервой. Вон годов 7 назад как можно было, любо 2, а теперь...» И он махнул рукой, а затем заговорил. «Теперь всякий заражен возьмется. Гляди, купцы за пятую деньгу волком воют, посадские вопят, мужик за все платит, и за прорубь, и за мост, и за воз, и за скотину. Это что же? И опять медная деньга. Теперь рубь-то 8 стоит, а?» Никита слушал и кивал головою. «Хуже, чем при Морозове было. Тогда народ-то как озверел. А теперь этот Милославский да Матюшкин, что они делают? Я уже покажу им. Сам царь их с перепугу отдаст, как тогда Плещеева. Небось». Глаза Мирона загорелись. «Я покажу ему. Попомнит он акулину мою», — повторял он снова. И если бы увидал его в ту пору боярин Матюшкин, не знал бы он с того времени покоя ни днем, ни ночью. «Что и говорить, вор известный», — сказал Никита. «Только такое нам не на руку». «Это что ты медные полтины делаешь?» — сказал Мирон. Никита вздрогнул. «Так ты их и делай. Нечто кто тебе помеха, а он пусть свое делает честью. Теперь с Сычом. Я тебе, говорит, отпущу, отдай свои животы». Тот отдал и кубышку свою, и все, что от чумы мы набрали, а он ему олово в глотку. «Ась, это по чести? Опять с акулькой? Нет!» И Мирон даже заскрипел зубами. «Эй, хозяин, суха ложка рот дерет! Без хмельного зелья нет и веселья», — сказал неустрой. «Пей, пей», — ответил ему Никита, подвигая красулю. Лукерья давно уже храпела на печи, Егорка, опьянев, растянулся под столом, Панфил, положив голову на стол, спал богатырским сном. А Никита, Мирон и неустрой еще долго беседовали промеж себя, так близко сдвинувшись головами, что их волосы представляли как бы одну копну. Они перебирали имена именитых людей, которым во время бунта хорошо было бы зайти на дворы. Глава вторая. Два брата. Молодой князь Терентий Теряев за свое служение царю во время чумы в Москве и походов был отличен царем и поставлен в Думу, где в скорости сделался правой рукою ордын-на-Щекина, одного из величайших государственных умов всех времен. Молодой князь Петр Теряев за свои воинские отличия, оставаясь начальником полка, сделался одним из любимейших приближенных царя. Кажется, должен был радоваться князь Михаил Терентьевич возвеличению своего рода, а он только вздыхал, да с тайную тревогою поглядывал на своих сыновей. С обоими приключилось что-то неладное. Оба угрюмы и молчаливы дома, оба всегда норовят одним остаться и неохотно вступают в беседу даже с родным отцом. У Терентия и в дому не лад, молодая жена его сохнет и чахнет, в ее терему девушки не поют песни, а сидят молчаливые, бледные, боясь окрика старой ключницы, и словно смерть бродит в его половине. Не раз княгиня Ольга говорила своему мужу: «Ох, и не пойму я, что у нас в доме деется, где прежняя радость да веселье, да мир и любовь, каждый бирюком смотрит, гляди, как Дарьюшка сохнет, и не диво, слышь, Тереша-то ее не приголубит, не приласкает, плетью не учит, ровно чужая она, плачет, заливается, мне печалится, а я что?» Князь тяжело вздыхал и, поглаживая бороду, угрюмо смотрел в тесовый пол, а княгиня, присев на лавку, тяжело переводя дыхание от одышки, толстая, рыхлая, жалобным голосом говорила: «А на Петра взглянуть, что с ним? Словно присуха какая приключилась, как с войны вернулся. Куда смех его делся, да голос звонкий? Поди, даже дома не сидит. Чуть что сейчас в поливанье, а дома что привороженный ходит. Аннушка на них глядючи и та присмирела. Ни песен не играет, ни с девушками не возится. Сидит, да жемчугом ризу в монастырь к деду шьет. Сухота да маята». «Знаю, вижу», — проговорил наконец нетерпеливо князь. «Не докучай ты мне, Христа ради. Известно, у бабы волос длинен, ум короток. Чем выть тебе да причитать, давно бы дознаться могла. Слуг поспрашать, а ли что? Я при делах наверху в походе, а ты что? Эй, до старости доживем, а все тебя глупую учить надо будет. Дура, прадура! Сенных девок поспрашай, те с холопами потолкуют. А я что?» Он развел руками. «С ними говорить, так они нечто скажут». Но хотя и пытала всех девок и холопов княгиня, не добилась она ни от кого истины. Да и как добиться ее? Разве кряж один мог порассказать про короткую любовь своего господина к полячке? Да не таков он был, чтобы языком колотить. А что до Терентия, так никому и в голову не могло прийти, что боярыня Федосья Прокофьевна иссушила его сердце и поразила ум. Впрочем, и сам Терентий не сказал бы теперь сразу, что случилось с ним такое. Из далекой ссылки вернулся Аввакум и был обласкан наверху. Сам царь не допустил его до себя, но наградил 10 рублями. Царица дала тоже 10 рублей, Ртищев, Стришневы, Морозовы, сам князь Теряев, Ордын Нащекин, все стали награждать Аввакума, якобы в пику изгнанному и сосланному Никону. И в те поры князь Терентий успел наслушаться его проповедей, заходя тайно в нощи в дом к Морозовым, где нашел себе приют многоречивый Аввакум. Слушал его речи Терентий и весь содрогался. Слушал рассказы его про чудеса многие, как Господь оказывал помощь и ему, Аввакуму, и его единомышленникам в трудные минуты. Про его страдания в тяжелой ссылке в далекой и голодной Сибири, когда они пешком изможденные шли по обледенелым дорогам, Когда мать попадья упала, а поп на нее и закричала: «Долго ли терпеть такое?» А Аввакум сказал ей: «До самой смерти». «Ну ин потерпим, смирившись», — ответила жена его и поплелась далее. «Что это? Ради чего это?» И все ему отвечали: «Ради спасения души своя, ради Господа». Почему же и он, и отец, и все вокруг приняли с такой легкостью троеперстное сложение и Аллилуйя, и Иисуса с лишним «и»? И ему объяснили по малодушию: «Сатана лукав и обольстит всякого». Никон же был зело хитроумен и лукав, и уста имел медоточивые. Царя обольстил, и тот от веры отступил. И страшно делалось при этих словах Терентию. Сосредоточенный ум его, меланхолический и суеверный, рисовал гиену огненную, муки адские. Он бледнел и думал: «Претерпеть здесь лучше, чем жизнь вечную», и все горячее и горячее относился к учению Аввакума, становясь его прозелитом. И ясно, что никто в доме не мог понять его состояние, потому что вообще на эти богословские темы никогда даже не поднималось у них разговора. А что до Петра, то он только с Тугаевым делил свою тоску и думы. Образ Анели неотступно преследовал его. Изменился Петр. Никто в доме не узнавал теперь в этом молчаливом, угрюмом воине прежнего веселого, беспечного юношу. Петр несколько раз порывался бросить службу и уехать искать Анелю. Но царь не отпускал его от себя, особенно дорожа им на охоте. В свите его, кажется, не было наездника, равного Петру. Время шло, и острая боль обиды притуплялась. Но Петр не мог уже вернуть прежней веселости. Все вокруг него как-то потускнело и утратило свежесть новизны и прелесть интереса. Только иногда он забывался совершенно в охоте, особенно если царь устраивал схватки кречетов с коршунами. Дивился князь на своих сыновей и не знал, что с ними сталось и как даже узнать про то. Пробовал он заговаривать с ними, но они выросли уже из тех лет, когда на них можно было крикнуть и силой выпытать тайну, а сами они не открывали сердец своих. «Нет, в наше время иначе было», — говорил иногда с горечью князь. «Дети к отцу ближе стояли». Боярин Матвеев, Артамон Сергеевич, однажды ответил ему с усмешкой: «Ой ли, князь, смотри, и раньше так же бывало, только мы тогда сыновьями были, в том и разгадка всему. Вспомни-ка свою молодость, али с отцом по одному думал?» Теряев взглянул на умное лицо Матвеева и вспыхнул. «Правда! Великая рознь была между ним с отцом, и кончилась она чуть не кровной враждой». Он вздохнул и ответил: «Может, и прав ты, Артамон Сергеевич, только тяжко отцам это. Что говорить? Да разве у тебя сыновья бездельники какие, что ты все вздыхаешь да охаешь?» Князь выпрямился. «У Теряевых бездельников не было никогда. Ну так что же?» В голосе Матвеева слышалось участие. Князь знал его за умного и доброго человека, еще более за царского любимца, и поведал ему свое горе. Матвеев покачал головою. «С Петром-то правда неладное что-то, я и сам видел. А с Терентием что? Человек он вдумчивый, хмурый. Его оставь, дело делает, царю служит». «Не то. В доме врозь все ползет, разлад. Надвигается что-то, Артамон Сергеевич, на нас, на всех». «Еще чего выдумал», — усмехнулся Матвеев. Глава 3. Соколиная охота. Шестой год уже исходил, как Петр вернулся из походов и тосковал по Онеле, и однажды в теплый осенний день он выехал с Кряжем в усадьбу под Коломну посмотреть на свою охоту. Кряж ехал молча подле своего господина, потом вдруг с решимостью встряхнул головою и сказал: «Князь, дозволь слово молвить». «Чего?» Кряж поправился на седле. «Сказывают, что можно нам эту полячку найти». «Как? Где?» Петр весь встрепенулся, как кречет. «У нас тут под Коломную колдун есть. Слышь, бают, он дознать может». «Ложь!» — сразу разочаровавшись, ответил Петр. «Бабьи сказки — это Кряж». Немец Штрассе, а потом за последнее время Матвеев, этот европейский образованный человек, успели разрушить глупые предрассудки в уме Петра. «Как твоя милость!» — ответил Кряж. «Люди ложь, и я тоже, а только сказывают». «Что же сказывают?» «Всякие дела он делает». И Кряж начал передавать удивительные вещи о том, как колдун открывал воров, как уничтожал присуху, как заговаривал руду, как одной бабе-куприхе показал мужика, который в ту пору под Вильной бился. Петр слушал, и в его сердце начинало вкрадываться сомнение. «А что, если все это правда?» Недаром же отцы и деды этому верили, недаром же умные люди, составляя уложения, о колдунах помянули. Вон Тугаев носил же в поход заговоренную кольчугу, и что ж, ни пуля, ни меч его не тронули. «Хорошо, Кряж, найди его и уговори с ним», — сказал Петр и прибавил. «Может, и выйдет что?» «Выйдет! Он нам ее во как укажет», — оживляясь, сказал Кряж. Они приехали в усадьбу, и Петр отдался своей забаве. На псарне он оглядел любимых псов, потом зашел в соколиное отделение и осмотрел своих соколов. Молодой парень Фаддей, его сокольничий, с сознанием своего достоинства, ходил следом за своим господином и спешно отвечал на его вопросы. Понятно, у Петра не было такой охоты, как у царя, кроме шаха персидского, единственной в мире. Но и у него она была поставлена на широкую ногу. Длинная низкая комната была справа и слева уставлена клетками, большими ящиками, обитыми внутри войлоками, и в каждой клетке на перячине сидел сокол с серебряной цепкою на ноге. Тут же висели соколиные колпачки, рукавицы для сокольников. В конце этой комнаты мальчишка укрощал недавно купленного сокола. Несчастная птица проходила первое испытание. Она сидела на перекладине с подвязанным крылом и с колпаком на голове, и мальчишка ежеминутно то дергал ее за привязанную к ноге веревку, то шумел над ее ухом гремушкою. Эта мука должна была продолжаться трое суток. Птица без пищи, без сна, при постоянной тревоге совершенно теряла голову и уже тогда поступала в обучение к сокольнику. «Добрая будет птица», — сказал Петр, любуясь статями сокола. Он был почти белый, крепкий клюв его был круто загнут, и широкая грудь обличала силу. «Хоть царю впору», — усмехнулся сокольничий. «Ну, проедемся, попускаем. Кого возьмем, господин?» «Бери Гамаюна да Обноска. Прихвати еще Пестрого. Осрамил он меня тогда, а я все в него верю. Коршунов приманил. Вечер падаль у оврага выбросили. Надо полагать, слетелись. Ну так поедем». Охота на коршунов с соколами была любимейшей того времени и имела характер чистого спорта. Мало было занимательного, когда могучий сокол с налета бил мирную птицу — утку, гуся или цаплю, а то и того хуже, малую птаху. Но когда он охотился на такого хищника, охота принимала увлекательный характер. Коршун, да еще из матерых, не давался без боя, и нередко плохой сокол оставался побежденным в этой воздушной битве. Опытный коршун вдруг перевертывался на спину и бил сокола прямо в грудь. В свою очередь и опытный сокол знал эту повадку и летел не камнем на коршуна, а сбоку стрелою, а то и снизу, как камень из пращи. И пока происходила эта битва в воздухе, охотники следили за нею с замирающим сердцем, особенно если выпускались соколы разных хозяев и происходило соревнование. Петр вдоволь натешился охотой и радостно вернулся домой. Пестрый вправду постоял за себя и бил коршунов с одной схватки. «Ужо царю покажу», — говорил радостно Петр. В горнице его поджидал Кряж. При входе князя он подвинулся к нему с таинственным видом и сказал: «Коли милость твоя не побоится нечисти, так он наказал к часу до полуночи быть на дороге подле разбитого дуба. Там он ждать будет». «Это колдун-то?» — усмехнулся Петр. «Он?» В голосе Кряжа послышалось невольное почтение. Петр взглянул на него. «Что это ты? Словно тебя лихоманка трясет». «Страшно. Я до поры того и не думал. Сова у него, ворон, кости сушеные, и сам он с бородой. Ух!» Петр засмеялся. «Эх ты, Анника, воин! Значит, не пойдешь со мною?» «Как можно?» — ответил Кряж. «А что боязно, это точно. Он не то что лях. Он со всякой нечистью свой человек. Ну вот и послушаем, что он врать станет». Кряж покачал головою. «Меня сразу признал. От князя, говорит, сердце болит, помилуй, сохнет. А где голубица, того не знает ни он, ни я, а лишь сатана. Да как захохочет! Приходите, говорит, молодчики». Петр вздрогнул. Неужто он уже и дело знает, зачем зовут его? Сам сболтнул. «Да рази меня на этом месте!» — побожился Кряж. «Ну, Ин, попытаем его. Возьмем с собой кистень малый, да рублев 10, что ли. Пойдем». «С нами крестная сила!» — пробормотал Кряж. Признаться, он уже трусил этого похода, но отказаться от него не мог из сознания долга. Наступила глухая осенняя ночь. Небо покрылось тучами и завыл ветер. Петр завернулся в широкую япончу, надвинул на глаза колпак и смело двинулся из дому. «Дорогу знаешь?» — спросил он у Кряжа. «Знаю», — пробормотал Кряж, лязгая от страха зубами. «Ну и иди вперед». «С нами крестная сила», — сказал торопливо Кряж. «Свят, свят, свят, да воскреснет Бог!» «Оставь!» — остановил его Петр. «Ты только гляди, не сбейся! Чего сбиться-то? Верста!» Они действительно шли недолго. Кряж вдруг остановился и сказал: «Вона, тут! Господи помилуй! Свят, свят, свят!» Луна на мгновенье выплыла из-за облаков и осветила глухую местность. От дороги направо на небольшой полянке стоял огромный коренастый дуб, сломанный грозою, а за ним мрачную стеною чернел густой лес. Кругом было пустынно, глухо, и только ветер гудел на разные тоны, шумя в лесу между ветвями. «Значит, у этого дуба», — сказал Петр и решительно двинулся вперед. Едва он прошел несколько шагов, как от зеленой массы дуба отделилась человеческая фигура и двинулась ему навстречу. Петр остановился и невольно положил руку на рукоять поясного ножа. «Это я, Еремейка, не бойся, княже!» — раздался в темноте глухой голос. «Коли пришел, вражей силы не страшась, Чего лихих людей бояться? Хи-хи-хи!» «Заприметил», — с удивлением подумал Петр и ответил. «Я и не боюсь ни людей, ни бесов, ни наваждения». «А зачем пришел?» — спросил назвавший себя Еремейкой. «Говорят, ты всякую пропажу находишь, а у меня есть такая». «Нахожу, соколик, нахожу, хи-хи-хи. А ты что старику дашь за это, ась?» «Не обижу, колдуй». «Сейчас, сейчас, милостивец. Крест-то на тебе, ась?» «На мне». «Скинь его, скинь. Отдай кряжу, что ли, он подержит». «Ну-ну, соколик». Князь колебался одно мгновение. «Э, была не была! Кряж! Чего?» — отозвался кряж издали. Петр усмехнулся и сам пошел на голос кряжа. Он, шага хвоста, сидел под кустом и звонко лязгал зубами. «На, крест тебе мой, и жди меня!» Петр вернулся к дубу снова. «Ну, старик, колдуй!» — сказал он. Глава четвертая. Колдовство. «Сейчас, сейчас, княже», — сказал хихикая старик. «Не торопись только». Он присел на корточки, и князь услыхал стук огнива о кремень. В темноте посыпались красные искры, и на миг осветили желтое лицо старика, раздувающего тряпицу. Еще мгновенье, и князь увидел вспыхнувшее пламя костра, очевидно сложенного раньше, и над ним на треножнике котелок. Пламя разгорелось, старик встал на ноги. «Слушай», — сказал он князю, — «я черчу круг, и ты смотри, из него не выступай. Что бы ни было, стой, а то всем нам худо будет». Князь кивнул головою, а старик, взяв палку, стал очерчивать по земле круг, бормоча себе под нос заклинания. «Шиха эхон рова, чух-чух, крыда эхон щеха, чух-чух, майла да накагала, сагала-сагала», — слышал князь его бормотание. Костер разгорелся, в котелке что-то шипело, клокотало. Старик окончил чертить круг, стоял над котелком и ломался. И в сердце князя начинал пробираться суеверный страх. Вдруг старик выпрямился, поднял кверху руки и громко завопил. «О, вилла, вилла, дам юхалла, гераба нахора юхалла, карапша гултай юхалла!» В лесу раздался жалобный плач филина, где-то словно ребенок закричал заяц, пронесся ветер, шумя ветвями. Князю показалось, что вокруг него стонут, гогочут и кричат на сотни голосов. Он схватил рукоять ножа и судорожно сжал ее. Старик стукнул о котелок палкой и, быстро сняв его, поставил на землю перед князем. Костер медленно угасал. «Смотри, смотри!» — прохрипел колдун князю и, воздев кверху руки, стал приседать, прыгать и выть диким голосом свои заклинания. «Кумара, них-них, запалам бада, эшахоло лаваса шибода, кумара, аа, оо, ини, ээ, уу, ээ». В тишине ночи плачем, воем и стоном разносился его крик. Перед князем стоял котелок, бурля и шипя. Князь глядел на него и видел, как из него, словно туман, поднимается белый пар. Вдруг князь задрожал и побледнел. Пар поднимался выше-выше и мало-помалу принимал очертания воздушной легкой фигуры. «Анеля!» — воскликнул князь. «Ха-ха-ха!» — закричал где-то филин. «Гаятун, гаятун!» — выл старик, а очертания приняли явственную форму Анели, и она, казалось, тянула белые прозрачные руки к князю. Вдруг рядом появилась усатая рожа поляка. Грубая темная фигура обхватила призрак Анели и помчала ее вдаль. В все смешалось. Князь тяжело перевел дух и опять вскрикнул. Пар клубился, охватил его всего как туманом, и из струй начали рисоваться новые картины. «Сшибка! Дерутся! Льется кровь! Русские? Нет, это казаки с ляхами! И снова Анеля!» Какой-то усатый казак в красном жупане с черным чубом мчит ее на коне. Полуосвещенный покой, горит лампада. Кругом диваны, подушки, ковры. Кто-то сидит в белой челме, и опять Анеля. В голубых шальварах с белым покрывалом на голове она падает перед человеком в челме на колени. Он кричит: «Что это?» Двое черных эфиопов бегут, бросаются на Анелю, рвут на ней одежды, и вот она нагая, с волосами до самых пят. «Анеля!» — снова закричал князь, и опять все исчезло. Крики, пожар, суматоха, злые разбойничьи лица, молодая девушка с черной распущенной косою и витязь, секущий мечом в обе стороны. Брачный пир, витязь и князь. «Шью-шью, бан, баба-бан-ю!» — выл хриплый голос старика. Князь очнулся. Кругом было темно и глухо. Старик хрипел подле него и говорил: «Все, княже!» Князь тяжело перевел дыхание. Что это было? Сон? Наваждение? Шутки дьявола? «Проводи меня до слуги», — сказал он колдуну. «Идем, идем. Пробил урочный час, скрылась бесовская сила. Рвалась она, хотела нас ухватить. Да сильны были заклятья», — бормотал старик, взяв князя за руку и ведя его. «Кряж!» — крикнул Петр. «Княже!» — отозвался неуверенный голос слуги. «Жив! Слава тебе, Господи! На крест тебе! Одевай!» Голос слуги вернул Петра к действительности. Он надел на шею крест и совершенно оправился от неясного страха. «Жив!» — сказал он. «Дай старику 5 рублев и идем!» «5?» — недовольно пробормотал кряж. «Ишь ты! Сколько страху нагнал, да еще 5! Шелепами его!» «Ты поговори!» — закричал старик. «Призороки знаешь, ушибиху знаешь, потрясиху знаешь?» «С нами крестная сила!» — завопил кряж. «Чур меня! Сгинь, окаянный! Жри! Подавись!» Он кинул деньги и бросился к князю. «Я все могу!» — говорил старик. «Я иссушу, как сено, как ковыль!» «А ну его к ляду!» — бормотал кряж, шагая рядом с господином. «Вот навязались!» «Сам же уговорил!» «Тебя ради! Вижу, сохнешь, а сам бы я не в жизнь! Ишь!» — прибавил он, оглядываясь. Старик зажег ветвь и, светя ею, шарил по земле брошенные кряжем рубли. Петр вернулся домой и лег в горнице на лавке, но сон бежал от его глаз. Что он видел? Видел Анелю, видел позор ее. Где она? Что она? Теперь не вернуть того, что случилось с нею. Правда или наваждение? И не поймешь. Видел, как явь. А потом последнее, что-то знакомое. Видел раньше он это девичье лицо, мелькнуло оно ему где-то, но где, он не мог припомнить. Он поднялся рано утром и прямо поехал на Москву. Не доезжая 6 верст до Москвы, князь вдруг осадил коня и сказал кряжу: «Слышь, кричат будто, а?» Они прислушались. «Ратуйте!» — явственно донеслось до них. Князь ударил коня и понесся в сторону криков. Кряж поехал с ним рядом. Едва они сделали несколько саженей, как за купой деревьев увидели возок. Кони были отпряжены, какие-то люди спешно хлопотали около возка, а подле них раздавались вопли. «Воры!» — сказал князь и, обнажив меч, поскакал вперед. «Я вас ужо!» — закричал он издали. «Будете вы по дорогам грабить!» Четверо человек оглянулись, бросились в кусты и быстро, словно по волшебству, скрылись. «Ратуйте!» — визжал женский голос. Князь поскакал к воску и соскочил с коня. Возок был пуст, вокруг валялись меха, служившие одеялами, увесистый сундучок, разная рухлядь. Князь недоумением огляделся. «Сюда, сюда!» — вопил голос. «Здесь, под кустиком!» «Сюда, княже!» — сказал кряж, указывая на кусты. Князь пошел за ним следом. Под кустом на земле лежали три женщины, одна толстая, видимо, боярыня, и одна тонкая, стройная, с крошечными ногами, лежали без движения, с головами завернутыми в платки. Третья толстая, короткая, в шугае и котах, очевидно, успела освободить свою голову от платка и вопила на весь лес. «Ратуйте, добрые люди! Воры напали! Убили боярышню да боярыню! Что я боярину скажу?» «Не ори, баба!» — остановил ее кряж. «Воров уже нет больше. Встань лучше да прикрой голову!» «Ой, дурень, дурень!» — завопила старуха. «Да как же я, дурень, встану, коли у меня руки-ноги скручены?» Князь усмехнулся. «Распутай ее!» — сказал он. А сам подошел к двум недвижно лежащим и стал раскутывать им головы. «Княгиня Куракина!» — пробормотал он, снимая с толстой женщины платок и обнажая тусклое лицо чуть не стройным подбородком. «А это, надо думать, княж...» Он бросил платок и не докончил фразы. Перед ним лежала девушка с распущенную черную косою, с бледным лицом и полуоткрытыми устами. Та самая, что они видели в эту ночь у сломанного дуба во время волхвования. Петр смотрел на нее, не спуская глаз. Тем временем мамка поднялась на ноги. Глава пятая. Спасенные. Княгиня и ее дочь лежали недвижимы. Вероятно, страх и затем тяжелые платки на лицах лишили их на время сознания. «Умерли!» — завопила мамка и начала причитать над ними во весь голос. «Милые вы мои, родители вы мои, что я теперь боярину отвечу?» «Кряж, достань воды!» — приказал князь. «Брось выть, старуха!» — сказал он мамке. «Скажи лучше, неужто вы одни ехали?» «Одни?» — ответила старуха. «Да не что мы беднота какая, голь! Чай мы Куракины будем, одни, Эван!» И она даже подбоченилась рукою, маленькая, толстая, в синем шугае. «С нами холопов-то сколько? С полсорока было!» «Да где же они?» «А разбежались проклятущие! Как увидели, что воры на нас и в россыпь! Душонки холопские! Ужо будет им от боярина! А этому Антошке? Ну-ну!» «А ты покликала бы их?» «Покликала бы!» — передразнила старуха. «Да не что я могу боярышню покинуть!» И, сделав плаксивое лицо, она снова начала выть. Кряж принес воды, и князь тотчас обрызгал боярыню и боярышню. «Чай есть наливка?» — спросил он у мамки. «Есть, милостивец, есть, как не быть. Давай сюда, да чарку тоже». В походах князь выучился подавать помощь в иных случаях и не терялся при виде даже умирающих. Старания его скоро увенчались успехом. И та, и другая вздохнули, открыли глаза и сделали движение. Князь тотчас дал им по глотку крепкой наливки, и они оправились. «Милые вы мои!» — радостно воскликнула мамка, бросаясь на колени. «Вставайте, родные! Ушли воры! Прогнали мы их!» Княгиня села, князь поддержал ее, и в ту же минуту княжна легче серны вскочила на ноги и звонко засмеялась. «Мамушка, а где кичка твоя?» Но вдруг взгляд ее упал на князя, и она сразу смолкла, зарделась вся и стыдливо закрылась рукавом. Тем временем попрятавшиеся холопы осторожно вышли из-за кустов и деревьев и окружили своих господ. Мамка с яростью набросилась на них. «А, подлые, вернулись! Погодите! Уже будет вам от боярина! И тебе, Антошка!» «Я что же?» — ответил долговязый детина в зеленом кафтане. «Я за помощью бежал. Кабы не мы, — загалдели остальные. Вот с князем поговорите, — угрожающе кричала мамка». Княгиня с благодарностью смотрела на князя и кивала ему головою. «Ах, милостивец, спас ты нас от смерти лютой, от поношения! Ужо боярин тебе в землю поклонится. Пра, знаю, знаю тебя, соколик. Князя Теряева, сынок, нам шабер. С твоим братом-то мой боярин в думе сидит. В местях город берегли. Уж истинно Бог тебя нам послал». Она говорила без умолку, князь не слушал ее и вспоминал теперь отчетливо ясно. Не раз и не два видел он эту девушку. Случалось ненароком через забор заглянуть, сидя на коне, или со всходов в сад к своим соседям, и там иногда резвилась барышня с сынными девушками. Возок поставили на дорогу, вещи уложили, и княгиня с дочерью и мамкой влезли в него. Холопы окружили возок, кони дернули и потянули его по пыльной дороге. А князь погнал коня и скоро скрылся из глаз трусливых холопов. Он скакал молча, образ девушки, виденный им раньше в зачарованном круге, смутил его и вытеснил мысли об Аниле. Дивным дивом казалось ему все это приключение, словно наколдованное стариком. Таким же дивным дивом казалось оно и молодой княжне Катерине Куракиной. Живя дом о дом с Теряевыми, она от сынных девушек немало слыхала рассказов о молодом князе. И как он в походах с ляхами дрался, и со шведами, и как его царь отличает. С девичьим лукавством не раз довелось ей ухитряться через заборную щель увидеть молодого князя, как он садится на коня, как едет на нем, как сходит, высокий, статный, с вьющимися кудрями, светлую бородою. И не один вечер провела она с сынными девушками, слушая рассказы о нем, о своем соседе. Запали они ей в сердце, запечатлелся светлую грезою и образ красивого витязя, и вдруг теперь она встретилась с ним лицом к лицу. Диво дивное! То-то будет о чем поговорить с сынными девушками. Будет о чем и помечтать в бессонную ночь или затомительную работу и у пяльцев. И боярышня улыбалась радостной улыбкой. Боярыня клокотала, как курица, продолжая ужасаться происшествию, а мамка ворчала и ругательски ругала и воров, и трусливых холопов. Тем временем на постоялом дворе Никиты за длинным сосновым столом сидели сам Никита, Мирон Кистень и Федька Неустрой, а Панфил да хозяйский Егорка стояли поодаль. Все были угрюмы и, видимо, недовольны, и Мирон говорил Никите: «Дурень, дурень, коли позарился на такое дело, до конца надо делать было, двоих испугался». «Коли они на конях и с мечами», — слабо возразил Никита. Мирон усмехнулся. «С мечами! Холопов полсорока было, да разбежались, а тут двое. На что Панфил-то? Он один коня валит. Бабы!» — презрительно окончил он и гневно взглянул на Неустроя. Наступило томительное молчание. «А теперь что?» — заговорил снова Мирон. «Приедут они на Москву, холопы ничего не докажут, откуда воры? Чай могли удуматься, да и кабак один на всю путину. Ну и иди к боярину Матюшкину». Никита побледнел и вздрогнул. «А еще и медь найдут. Эх, горе работники!» «Что же делать-то?» — продолжал смущенный Никита. «Что? Одно осталось — на Москву идти. Не здесь же стрельцов поджидать. А пока что Лукерья с Егоркою похозяйничает. Да медь убрать, горн снесть, а то, упаси бог, подьячие придут». В ту же ночь постоялый двор опустел. Никита и Мирон с товарищами вновь переселились в Москву, где Семен Шаленый, все время бывший в Москве, устроил их в новой рапате. Такие рапаты, тайные кабаки, вмещающие в себя и игорный дом, и притон разврата, в сущности, разбойничьи гнезда, были рассеяны в то время по всей Москве. Не только ночью, но и днем выходили оттуда страшные обитатели на грабеж и разбой, и, по свидетельствам очевидцев, нередко среди бела дня на улице нападали на прохожего, грабили и убивали его прямо на глазах народа. Дороговизна продуктов, обращение меди вместо серебра, непосильные налоги — все это порождало смутное недовольство, выражавшееся, между прочим, и в таком открытом разбойничестве, едва ли не покровительствуемом самими воеводами. Так Милославский с другом своим Матюшкиным за выкуп выпускали из застенков и воров, и фальшивомонетчиков, как бы благословляя их снова на подвиги. Разбойники открыто гуляли по городу, и купцы их знали в лицо, и старались зачастую умилостивить дарами, боясь и разбоя, и убийства, и поджога. Шаленый, неустрой и кистень были также известны многим москвичам, но под началом у Мирона они не смели много своевольничать. Мирон же был уже непростой разбойник. После того, как Матюшкин вторично отнял у него акульку и задрал ее за сопротивление, Мирон поклялся ему отомстить. Это дело ему не хотелось делать спроста, и, вспоминая первый бунт Приморозовых, еще в начале царствования, он замышлял второй. «Тогда Плещеева рвали, теперь Матюшкина тряхнем», — говорил он, и глаза его разгорались. «Увидит он, пёсий сын, за всю лихую расплату». И, ходя по городу, он с догадливым и бойким неустроем сеял повсюду недовольство. То в сермяге и гречишнике его можно было видеть на базаре, то в купеческом кафтане на Красной площади или в рядах, то одетым рейтаром в царевом кабаке. И всегда подле него ловкий неустрой со своими прибаутками. Москва бродила, а еще никто не подозревал даже об опасности, и Матюшкин с Милославским распалялись корыстью только пуще и пуще. Страшное слово и дело было для них отличным орудием. Подьячие сновали здесь и там, выискивая богатого, кричали государево слово и тащили беднягу в приказ, где за него уже брались хитрые дьяки, под страхом пыток выпытывая из него деньги. Перепадало и подьячим малая толика для разбойного и тайных дел приказов. Глава шестая. Присуха. «Чего ты?» — спросил сурово Петр у своего стременного, увидев на его лице широкую улыбку. Это было с неделю спустя после описанного приключения. Кряж замялся. «Так, княже, ничего, не серчай на холопишку», и он подал ему стремя. Петр вскочил на коня, оправился и медленно выехал за ворота в сопровождении своего стременного, но говорить с ним на народе было негоже, и он молча ехал до своего полка, что стоял за Сивцевым оврагом, занимая собою как бы отдельную слободу. Солдаты со своими женами и детьми жили по отдельным избам, а холостые жили в избах по трое и по четверо, ведя немудреное домовое хозяйство. Князь проехал в полковничью избу и встретился там с Тугаевым. Они поцеловались. «А на тебя, Нони, глядеть радостно», — сказал Тугаев. «А что? Будто повеселел ты. А ли радость какая? Может, нашлась?» Петр нахмурился и махнул рукою. «Не вороши старого, Павел Ильич», — сказал он и снова улыбнулся. «Ты вот что тучью смотришь, ко мне не заглянешь. А на Медни я к себе на охоту ездил, за тобой заглянул. Ан, говорят, ты с утра на своем аргамаке ускакал и слуг не взял». Тугаев побледнел, а потом весь вспыхнул. Спустя мгновение он ответил. «Не вороши и ты, Петр Михайлович. Мое впереди будет. Может, счастье великое, может, горе лютое. Как-нибудь спокаюсь тебе. А теперь скажи», — спросил он вдруг пониженным голосом. «Ты в присуху веришь?» «С нами сила Господня», — перекрестился князь. «Да ведь ты женатый. Что ж тебе?» Тугаев побледнел и опустился на лавку. «В том и горе мое», — прошептал он побелевшими губами. Петр покачал головою. «Слушай», — сказал он, — «я басням этим всяким не верю, а все ж есть что-то чудное. У нас в Коломне такой ведун живет, Еремейкой звать. Он тебе, может, и снимет присуху, коли она наложена». Тугаев вздрогнул, и глаза его сверкнули. Он быстро вскочил с лавки. «В Коломне? Мой кряж его знает. Хочешь, сведет?» «Князь, друже!» — взмолился Тугаев. «Дай его мне на сегодня. Я к вечеру поеду». Он весь дрожал от волнения. Петр хотел улыбнуться, но вспомнил свое приключение и только кивнул головою. «Ладно, пошлю сегодня». Тем временем солдаты собрались перед избою, и Петр должен был к ним выйти. Он поздоровался с кучей сермяк, зипунов и кафтанов и громко опросил всех, всем ли они довольны. На этом и кончился смотр. Возвратившись домой, Петр позвал к себе кряжа, наказал ему ехать к Тугаеву и служить, как ему, а потом спросил: «Чего ж ты хмылился?» Кряж опять усмехнулся и потупился. «Не будешь гневаться, княже?» «Ну, а что?» «Да девки тут от Куракиных меня к забору заманули. Такие ли затейницы?» Петр невольно покраснел. «Ну?» «Все о тебе пытали. Нет ли у тебя зазнобы какой? Куда с тобой езжу? Да как тебе княжна приглянулась? Да не захочешь ли свидеться с нею? Так я только бы им мигнул. Бесстыжие, пра!» Петр весело засмеялся и тряхнул русыми кудрями. «И впрямь затейницы», — сказал он и прибавил. «Так поезжай к князю Павлу». «В одночасье», — ответил кряж, кланяясь и спиною идя к выходу. Когда кряж вышел, Петр лег на липовую скамью, положил на возглавие руки, на них закинул свою голову и задумался. «Присуха! Может, она и иное что, может, и никто не повинен в ней, а только есть она окаянная. Ой, есть! Кажись, и в мыслях ничего такого не было, и вдруг прилучится, и засосет под сердцем, и из головы не идет, и томит, и дразнит. Что же это? Вот хоть бы с ним. Думал, кроме Анели, и в сердце никому места не хватит. Глядь, княжна эта. И будто клин в голову, что дальше, то более. Она вдруг встала перед ним, как живая, с разгоревшимся личиком, прикрывшись рукавом. Он улыбнулся своей грезе и томно прикрыл глаза. «Княжеской крови, благородного кореня, и зазора никакого нету», — думал он и улыбался. «Князь-то Куракин как его почтил!» Действительно, через день после приключения Петра на двор Теряевых въезжали вершники, и едва князь Михаил Теряев вышел, оповещенный на крыльцо, как во двор уже въезжал князь Куракин. На середине двора слез он с коня, а князь встретил его на нижней ступеньке крыльца и под руку помог ему подняться. Войдя в горницу, помолился Куракин, трижды поцеловался с князем, а потом повел свою речь. «Приехал я, князь Михайло, до тебя, отблагодарить тебя, милостивца!» И с этими словами он поясно поклонился князю. Теряев даже смутился. «Что ты, Иван Васильевич? Что я тебе такого сделал?» «Не говори», — перебил его князь. «Не ты, так сын твой моему роду великую услугу сделал. А кого за сына благодарить, как не отца родного?» «Который сын?» — недоумевал князь, и Куракин рассказал ему всю историю с нападением и освобождением. Князь и рад был, и хмурился. Рад, что сын его такому родовитому князю услугу сделал. Хмурился, что сам ничего не знал про это. А Куракин попросил Петра позвать и лично ему в пояс кланялся. Князь Теряев потом выговорил сыну, а тот только усмехнулся. «Э, батюшка, — сказал он, — да стоило ли о таких малостях милость твою тревожить?» Вспоминал про все это Петр и улыбался шире и радостней. И то, — решил он под конец, — повидаться с нею надо, пусть Кряж девушкам скажет. По нынешним временам молодые люди годами видаются друг с другом, и медленно пробуждается в них чувство любви, побеждаемое нередко рассудком. Тогда же взгляда одного довольно было, чтобы загорелось сердце неугасимым огнем. Может, тому немало способствовала теремная жизнь и трудность увидеть девичье лицо, так же, как девушке увидеть мужчину. Как бы то ни было, загорелось сердце и у Катерины, молодой княжны. «Ах, Луша!» — говорила она своей сенной девушке. «И раньше в иную пору о нем думала, а тут и из головы не идет. Все он да он». «Дело девичье», — смеясь отвечала Луша. «Пожди, княжна, я тебе с ним встречу сделаю. Наш сад с их двором только тыном отделяются». «Ах, что ты! Срамота-то какая!» «А какая срамота тут? Ему за честь будет. Опять и порухи нет тут никакой. Не смерт он, а князь и царю самому известен. Погодя и косу расплетем княжне нашей боярышне». Катерина зарделась вся как мака в цвет. «Ах, Луша!» — прошептала она. «И хорошо, и страшно. Не иначе все это, как присуха злая». Луша только махнул рукою. «Присуха!» — и сказала боярышня моя. «Присуха! Колеселком! Старик какой! Или урод, что ли? А князь Петр, гляди, не наглядишься! Молодец молодцом, что сокол ясный!»